Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. И на связи с нами сегодня, как всегда в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, не могу в этой программе не начать с темы, очень радостной для нас на Радио «Вера». На этой неделе, 1 марта, начало вещание Радио «Вера» в Казани. На частоте 95,5 FM нашим казанским слушателям, те, кто сейчас с нами в этой программе, те, кто к нам присоединились, мы передаем привет, поздравляем с началом вещания Радио «Вера» в Казани. И это и вправду очень радостное для нас событие. Вы тоже участвовали дистанционно в презентации, сказали несколько слов об этом событии, но поскольку презентация не транслировалась и слушателей там не было, вот сейчас хочу тоже с вами к этой теме обратиться. Как вы вот можете прокомментировать, что для вас кажется значимым в этом событии начало вещания Радио «Вера» в Казани?
Ну, я немножко даже растерялся, потому что, ну, мне кажется, увеличение вещания радио – это вот и есть, собственно, значимое событие, да, это увеличение аудитории. Что здесь значимо? То, что больше людей получили возможность в эфире слушать Радио «Вера», и это здорово. Вот. Если бы там наше радио могло вещать везде, так сказать, в нашей стране и в других странах, в некоторых, это было бы еще круче, да, еще замечательней. Поэтому, безусловно, то, что появилась такая возможность и у тех, кто делает радио, и у слушателей, по-моему, это замечательно. И то, о чем я говорил, вот я с удовольствием повторю, что вот в наше время такого какого-то раздрая, крика, споров, вот спокойный, серьезный голос и разговор, глубокий разговор о важном, с уважением к слушателю, к собеседнику, к происходящему. Это очень здорово, это большая редкость, и это замечательно. Вот, поэтому я могу только порадоваться всех, еще раз присоединяясь вот к вашему поздравлению, поздравить с тем, что такая возможность есть, и понимаю, что в Татарстане у наших коллег есть свой творческий потенциал, и что вот та часть эфира, которая будет местными силами готовиться, она наверняка будет очень востребована и интересна. Вот, поэтому здорово. Ну, дай бог, так сказать, не последний регион. У нас есть еще куда расти и расширяться.
Но есть особенность именно вещания в Татарстане, в регионе, где вместе живут представители двух крупнейших религий, ну, и других тоже, но мы традиционно говорим о добрососедстве ислама с православным христианством в некоторых регионах России, вот в том числе, может быть, в первую очередь в Казани. Если уже отвлекаться от конкретно вещания Радио «Вера» и, в принципе, обращаться к этой теме о диалоге людей разных религиозных воззрений, вот мне кажется, здесь есть, ну, что называется, о чем подумать, о чем поговорить. Ведь, с одной стороны, мы не раз вспоминали, и вы говорили, что в сегодняшнем мире водораздел скорее проходит не между разными религиозными традициями, а между религиозными традициями с одной стороны и безрелигиозным секулярным мировоззрением с другой. С одной стороны. С другой стороны, очень легко здесь впасть в какую-то такую, знаете, религиозную такую даже нетерпимость, а в мысли о том, что, в общем-то, неважно, во что ты веришь, неважно, какая религия, если это религия. В принципе, все это об одном и том же. Бог у каждого, вернее, Бог один, просто все его по-разному называют. И вот, в общем, таким образом как бы принижается религиозная идентичность того или иного человека в той или иной традиции. Вот как вам кажется, здесь есть какая-то ну, проблемы теоретическая, практическая, и какой вы видите здесь путь действий, чтобы баланс соблюсти?
Вы знаете, смотря в чем, потому что вы просто вот вы назвали очень важные и разные вещи, и поэтому здесь в чем-то есть проблема, в чем-то нет проблем. А потому что, скажем, если размывается, собственно, само вероучение, а если вдруг христианин начинает говорить: «Я христианин, и я верю в истину Евангелия», ну, наверное, вот истина других мировых религий, она тоже настолько же важна, там, и простите за тавтологию, настолько же истинна, да? То это, безусловно, недопустимо ни для христианина, ни для представителя любой другой религии. Есть замечательная цитата, ставящая здесь точки над «и», у Льва Платоновича Карсавина, нашего прекрасного историка, философа русского, который писал, что религиозная терпимость на уровне учения, да, то есть на уровне того, во что ты веришь, как ты веришь, есть не что иное, как, какие, что ты думаешь о Боге и своих отношениях, о спасении, что вот на этом уровне религиозная терпимость есть не что иное, как религиозная безразличие, религиозное равнодушие. Да? И надо честно сказать, что аксиоматика, то есть основы вероучения основных мировых религий, она не совпадает. Да? И их нет, здесь их невозможно привести к общему знаменателю. Да? И все попытки, которые когда-то там делались, они ничем не заканчивались. И здесь просто невозможно это. Это большой долгий разговор, но вот позволю себе здесь быть декларативным. Вот. А и в этом смысле есть, ну, не то чтобы опасность, а просто, мне кажется, это трата времени, за исключением одного очень важного момента, потому что тут, естественным образом, возникает вопрос, а к чему тогда вот межрелигиозный диалог на уровне вероучительном? Он же проводится, есть богословские комиссии, там, которые занимаются, да, богословы с одной стороны, с другой стороны, там, внутри христианских конфессий, там, у нас с католиками, там, и между разными религиями есть. А что является целью этого диалога? Уточнение позиций, да, чтобы мы, может быть, не до конца, хорошо понимая вероучение другой религии, не приписывали им, а не нам, то, во что мы не верим. Да? Вот. Это важный момент. Это важный момент. Поэтому вот я считаю, что первоочередная задача вот такого диалога богословского применительно к вероучениям – это прояснение, уточнение позиций. Да? Чтобы у представителей разных религий было вполне четкое, внятное, очевидное понимание того, во что верят представители другой религии. Мы, естественно, там можем с ними не соглашаться и не соглашаемся по факту, да, друг с другом. Вот. Но мы не должны искажать вероучение других, а они наши. Да? Вот. И это важно. В этом смысле этот диалог важен. А не как стремление там, соединить общий знаменатель, найти и прочее. Вот это отдельная большая тема, почему разные религии, каков христианский взгляд на появление, существование там, и прочее. Это, может быть, как-нибудь еще поговорим, если сочтете это уместным. А вот есть уровень человеческих взаимоотношений. Вот то, о чем вы сказали. Да, вот, скажем, Татарстан, где живут люди вот, там, православные, мусульмане, ну, и представители других религий, и неверующие люди. Они, собственно, везде сейчас живут. Да? И одно дело, во что люди верят, другое дело, как они сосуществуют друг с другом. Так вот, Карсавин, цитату, которую я вспомнил, он говорит, что религиозная терпимость – это терпимость, существующие на уровне межличностных отношений, межчеловеческих отношений, на нравственном уровне. То есть я не согласен там, с вероучением моего соседа, но это не должно категорически являться предметом невозможности жить рядом. Да, и не может быть предметом, там, уж в крайнем случае, да, тем более, какого-то насилия или моей попытки там, заставить его изменить свои взгляды. Вот это не должно распространяться на межчеловеческие отношения. Как только мы на этот уровень переходим, да, или как только мы к этой стороне нашей жизни обращаемся, мы, ну, скажем, христиане должны понимать, что человек есть образ Божий, независимо даже от того, осознает он это или нет. Мы с вами не раз на эту тему говорили. Вот. И потом вы справедливо сказали, что вот в современном мире, где нередко мы все чаще сейчас говорим о новом атеизме, таком секуляризме, да, то есть вот таком безрелигиозном сознании, которое, ну, фактически становится на позиции недавнего атеизма и порой даже агрессивного, и, там, почти воинствующего. А действительно, скорее вот эти линии разломов, тут это нас отсылает к известной статье, а потом к книге «Столкновение цивилизаций» Хантингтона, которое в свое время широко обсуждалось, уже больше, по-моему, 15 лет назад. Так вот, Хантингтон, известный мыслитель, политолог, предрекал, что вот в новом этом мире, образовавшемся после распада Советского Союза и так далее, разломы цивилизационные пойдут по религиям. И вот в полемике с ним многие критики говорили, что скорее будет столкновение религиозного и нерелигиозного сознания, религиозного и нерелигиозного мира. И многие конфликты объясняются именно с этой точки зрения, и это, безусловно, заслуживающий серьезного очень внимания аргумент, да, и позиция, внимание и изучение. И вот, собственно, это в вашем вопросе прозвучало. Я тоже считаю, что в целом ряде ситуаций, ну, возьмите как раз вот самую нравственную составляющую, там, отношение к семье, да? Понятно, что в плане отношения к семье православные или там христиане и мусульмане, естественно, всегда там быстрее договорятся, чем представители вот нового секуляризма с их представлениями о многогендерности там и прочим, и прочим, и прочим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». А я бы вот еще с какой стороны на эту проблему разговора с человеком другого религиозного мировоззрения или, кстати, без религиозного мировоззрения, то есть такого осознанного, последовательного, идейного атеиста. Вот хотел бы посмотреть, с какой стороны. Замечательные слова Льва Карсавина, которые вы привели и прокомментировали о том, что религиозная терпимость возможна только и необходима обязательно на уровне межличностных отношений, то есть на уровне поступков. Но вот я себе воображаю, допустим, разговор с другом-атеистом, таким, подчеркнем, последовательным таким идейным атеистом. То есть где-то на самой глубине мировоззрения у него и у меня принципиально разный, скажем так, краеугольный камень. И я уважаю его позицию, допустим, как я уважал бы позицию и веру, допустим, друга-мусульманина. Но я понимаю, что в этом общении, если идти вглубь, мы непременно придем вот к этой разнице и к этой разности, и какой-то, может быть, даже, ну вот, конфликтности, опять же, такой идейной. То есть мы все равно окажемся идейными оппонентами, если будем к каким-то глубинным вещам обращаться. Может быть, друзьями, но идейными оппонентами. И каждый останется при своих, и каждый будет считать, что прав-то он, а не другой. И в этом смысле не остается ли все равно в этом общении психологически, знаете, такая, ну не фига в кармане, но мы, конечно, как будто немножко прикрываемся фразой о том, что терпимость обязательно на уровне учения, все равно остается какой-то такой скепсис внутренний по отношению к человеку, не твоего взгляда, не твоих взглядов. Вы когда-нибудь сталкивались с таким ощущением?
Да, конечно, остается, безусловно, но у плохих христиан. Вот у нас у плохих христиан, потому что мы в этой ситуации, ну, как бы, все-таки, опять же, в пределе, да, мы, наверное, где-то этим, ну, чуть-чуть себя оправдываем. Да? Это вот я помню, как мой первый духовник замечательно сказал, почему так легко осуждать других людей. Он говорит, вот ты осуди его, осуди, я помню, он так вот говорил, и сразу станет тебе легче, да, потому что осуждая кого-то, что мы делаем, осуждая кого-то? Мы утверждаем тем, что мы не такие, да? То есть это вот фарисейская, собственно, позиция, если к Евангелию обратиться, да, благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь. То есть это вещи ведь взаимосвязанные, да, вот если почему, в чем вопрос, почему вот этот запрет на осуждение в Евангелии дан? Потому что, осуждая другого человека, мы производим не внешние действия по отношению к другому, а мы производим действия по отношению к себе. Мы тем самым утверждаем, что у нас этого греха нет. Да, что мы, вот посмотри, вот как он может так говорить, да почему он так, он не прав. Значит, раз он не прав, значит, я прав. Значит, как он может так говорить, а я так не говорю. Да, вот он здесь вот сделал плохо, значит, я этого не сделал. Да? Это же неизбежно. То есть, в этом и проблема глубинное осуждение, что это не действие внешнее по отношению к кому-то, а это вот, собственно, оценка своего собственного духовного состояния. И, как правило, оценка ложная, ну, неверная, потому что мы прекрасно знаем, что мы в других видим чаще всего то, в чем мы сами грешны. Да, мы, собственно, потому это и видим. Ну, или одна из причин, по которых мы это видим. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, вот представьте себе, можно ли сказать, что у Серафима Саровского могло быть такое отношение там, к буддисту, атеисту, мусульманину, не знаю, воинствующему атеисту? Ну, конечно, нет. Да? Ну, конечно, не могло бы. Да? И поэтому это просто указывает на не нашу веру, а на состояние, на уровень, скажем так, простите за канцеляризм, нашего духовного развития. Вот. И, собственно, который преодолевается только реальным движением к Христу. Вот. Понятно, что бывают ситуации... Это вот, знаете, вот, чтобы примерно вот как-то проиллюстрировать, помните разговор Коли Красоткина с Алешей Карамазовым, когда юный совсем Красоткин, всячески хорохорясь и пытаясь быть взрослым, пытается как-то вот именно так, ну, вызвать, что ли, на дискуссию, как это Карамазов, как вы можете верить, можно быть, да, не верить в Бога и быть хорошим человеком. Вот Вольтер не верил в Бога и любил человечество. И вот он ждет какой-то такой, ну, вот этого спора, да, пусть такого хорошего спора, дружеского, но он ждет спора о том, что сейчас Карамазов скажет: нет, там, Красоткин, вы не правы, на самом деле, там, истинных... А Карамазов как-то предельно серьезно, тихим голосом, да, отвечает: по-моему, Вольтер очень мало там любил или верил в Бога, и поэтому очень мало любил человечество. Но он это говорит, тут вопрос даже... не в том, что он говорит, хотя, по-моему, это гениальный ответ в этой ситуации. И неожиданный совершенно. А потому что он... Как он это говорит? Да? Он не начинает... Вот у него вот... вот, собственно, эта сцена, если хотите, это ответ на ваш вопрос. Есть ли у Карамазова фига в кармане? Да нету никакой. Ему жаль не только Колю Красоткина, ему Вольтера в этот момент жаль. Ну, я так это прочитываю. Да? Он сожалеет по поводу того, что Вольтер мало... верил в Бога и оттого мало любил человечество. И вот поэтому в этом смысле, конечно, в пределе... Ну, то есть, это все восходит к тому, что прости им, ибо они не ведают, что творят. Это ведь все оттуда. Да? Эти солдаты распинают Сына Божия, и в этот момент заняты чем? Они заняты тем, что они делят его одежды. Неужели в наших каких-то идейных спорах несогласные с нами могут быть более неправы, чем были люди, находившиеся у подножия креста? Это же несопоставимо со всеми нашими дискуссиями. И понимаете, вот покуда мы пытаемся победить в дискуссиях, и из них же первый есть МАС, да, я тоже, так сказать, люблю эти идейные споры, мне хочется, ну, вот мировоззренчески, да, мне хочется доказать, ну, как же вы не видите, как же вы не понимаете, да, и с друзьями, и, конечно, у каждого из нас есть друзья, наверное, там неверующие или сомневающиеся и так далее. Вот. Но вот в действительности, мне кажется, в пределе это вот мы должны поменять отношения, и тогда, может быть, что-то изменится. Ну, так я бы порассуждал на предложенную такую непростую тему.
Ну, вот к еще одной непростой теме, которая связана и с дискуссией, и с уровнем полемики, и с приятием чуждой тебе точки зрения. Мы с вами уже третью программу подряд, вот сейчас будем обращаться к теме памятника на Лубянской площади, и вот к моменту записи этой программы уже прозвучали слова мэра Собянина о том, чтобы не устанавливать никакого памятника, и голосование, которое шло в интернете, выбор между двумя героями для этого памятника, между святым Александром Невским и Феликсом Дзержинским остановилось это голосование, и перевес был в сторону Александра Невского небольшой, из, по-моему, больше 300 тысяч проголосовавших, 55% примерно за князя Александра Невского и 45%, соответственно, за Феликса Дзержинского. Ну вот как бы вы могли прокомментировать вот решение мэра Сергея Собянина?
Я, собственно, его уже комментировал. Я сказал о том, что, конечно, вот те результаты голосования, которые мы увидели, они были крайне печальны, потому что они показали, что общество начинает по этому поводу разделяться. И мы не можем себе сейчас позволить, в общем, в довольно тревожное время быть разделенными. И если уж говорить здесь о позиции церкви, то церковь, конечно, всегда стоит на евангельских миротворческих основаниях и миротворческой позиции. И я даже могу сказать, что вот мы с вами не первый раз эту тему действительно обсуждаем. Вот если помните, в самом начале дискуссии, когда она только возникла, я сказал, подчеркиваю, что это моя личная точка зрения, что не нужно ничего трогать, и был бы и особый символизм, уместный, по крайней мере, для сегодняшнего дня и нашего времени, сохранить все как есть. И не нужно это сделать. Потом, когда вот было сказано, что нет, все-таки будет памятник должен быть, и вот какие-то разные обсуждались фигуры, мы тоже про них говорили, но вот давайте, вот осталось две. И вот выбирайте из двух. Я тогда сказал, что, в общем, здесь как-то выбора нет, да? Потому что та страница жизни, которую олицетворяет Феликс Эдмундович, вот ее надо перевернуть. Да? Но я вам честно скажу, что вот поскольку понятно, что мы все общались и с разными нашими друзьями, знакомыми, близкими и так далее. И мне кто-то сказал, что вот ведь нас поставили в ситуацию ложного выбора. Да? И я вот готов здесь допустить... Готов, в общем... Мне кажется, это такой важный комментарий. Да? По крайней мере, вот этот выбор, который был поставлен, он привел к такому печальному результату. И слава богу, что процесс был остановлен. Поэтому, с одной стороны, я, безусловно, вот, хочу еще раз сказать спасибо всем тем, кто голосовал за сто благоверного князя Александра Невского. И мне кажется, я об этом говорил, и я думаю, это важно, чтобы в год его юбилея у нас появился памятник князю Александру Невскому. Это, в общем, задача общества, да, всего нашего. И давайте обсудим, где он должен быть. Но вот эта ситуация с площадью, да, она, в общем... Потому что даже, давайте, опять же, да, еще одну важную вещь скажем. И среди церковных людей была разная позиция. Вот как раз-таки в момент, когда проявлялось голосование, она тоже стала проявляться, насколько там уместно именно в этом месте. Да, не только потому, что там стали за Дзержинского выступать. Вообще там есть целый ряд вопросов, честно скажу, о которых я, например, не думал. Да, они проявились уже в дискуссии. И мне кажется, что тут не надо бояться и корректировать свою позицию, да, когда кто-то говорит, вот, они вчера так считали, сегодня так, но вчера мы не видели каких-то обстоятельств жизни, сегодня их увидели. А насколько я понимаю, никто не предполагал такого результата голосования, да, вот в первые дни. А там действительно, оно, вы справедливо заметили, оно было остановлено на результате 55-45, Александр Невский и Дзержинский, но в первый день было 51-49, да, и в этой ситуации очень сложно говорить о... Ну, понимаете, в общем, это такая история, которая, мне кажется, мы немало критиковали московские власти в последнее время, в пандемические времена, но я думаю, что в данное решение оно совершенно справедливо и правильно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».